Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а у нас в гостях Николай Вымарков, руководитель проекта «Ровдина гора». Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте с самого начала вы нам расскажете о проекте, а дальше я буду задавать вопросы о тех проектах, которые уже родились внутри большого проекта «Ровдина гора».
Да, конечно, с огромным удовольствием. Ровдина гора – это местечко неподалеку от Холмогор, где мы с друзьями уже второй год занимаемся всевозможными интереснейшими вещами. В частности, мы хотим восстановить мельницу, ветряную мельницу-голландку. Мы хотим сделать музей традиционных лодок, гостевой дом, площадку для событий, фестивальную площадку, арт-резиденцию и волонтерский центр. И все это вместе крутится, варится в одном общем котле.
Николай, места у вас абсолютно уникальные. Давайте немножко расскажем истории этих мест, откуда там мельницы, и, насколько я понимаю, это еще и родина Ломоносова.
Да, в первую очередь эти места известны как родина ученого Михаила Ломоносова. Здесь находится его музей, и здесь расположены на том же острове, что и Ровдина гора, деревня, в которой он родился. Многие ошибочно думают, что Ломоносов родился в Холмогорах. Это не совсем так. Это чуть-чуть через речку и вглубь по острову. Так вот, остров называется Куростров, и кроме того, что здесь родились Ломоносов, Федот Шубин, скульптор известный, здесь жило очень много купцов, которые торговали с Голландией, с Англией, еще до возникновения, скажем так, официальной государственной торговли в России через Архангельск. И в деревне Ровдина гора, в местечке Ровдина гора, жил один из крестьянских судостроителей, который сначала работал на первой в России купеческой верфи братьев Бажениных, а потом, когда он набрался опыта, он в своей собственной деревне открыл личную судоверфь и вместе со своими родственниками очень успешно строил корабли как для местных рыбаков и купцов, так и для англичан, москвичей. В общем, работал на международный рынок.
Николай, кем вы работали до этого, чем занимались и как так получилось, что вы перебрались на север и фактически, если я правильно понимаю, полностью изменили свою жизнь?
Тут сложно сказать однозначно, потому что буквально в прошлом году с одним из гостей нашей арт-резиденции на Ровдиной горе мы как-то вечером у костра сидели и размышляли, в общем-то, обо мне, как это нескромно не прозвучало бы. Речь шла о том, что в жизни я занимался очень много чем, и музыкой, и фотографией, и был переводчиком, и кем только не был. Но в итоге ни одна из моих профессий не стала таким делом всей жизни, и я не могу сказать, что я в чем-то вот очень большой профессионал, что я очень классно умею, там, не знаю, что-то одно конкретное. То есть вроде бы везде понемножку, но ничего особенного. И вот мы пришли как-то к такой внезапной мысли, что, а может быть, вся моя жизнь вела меня к тому, чтобы я оказался именно здесь, на Ровдиной горе, и вот все вот эти вот навыки, которые я набрал, они именно нужны вот для такого подобного проекта. Потому что, да, действительно приходится быть и режиссером, и журналистом, и строителем, и водителем, и кем только не приходится быть, занимаясь подобными вещами. Ну, вообще история заключается в том, что мы родились с моей женой и жили на севере, в Архангельске. Но в какой-то прекрасный момент, как многие молодые люди, решили, что а почему бы нам не попробовать жить в большом городе? Может быть, там как-то мы по-другому себя увидим, по-другому себя найдем. И, в общем-то, так оно и случилось. Мы поняли, что жизнь в большом городе довольно проста, понятна, а нам хочется чего-то более специфического, где было бы больше неожиданностей, может быть, больше какое-то такое поле для творчества, возможности испытать себя. И мы решили внезапно вернуться в Архангельск и искать какой-то вот такой проект, связанный с деревней, с традиционной культурой, с туризмом и современностью. То есть мы не какие-то там безумные ортодоксы, которые хотят восстановить традиционные технологии и что-то еще. Мы вполне обычные, нормальные, современные люди, которым просто интересна своя собственная история того места, где мы родились и живем. И так мы в итоге попали на Ровдину гору, увидели мельницу, узнали историю про судоверфь и как-то во все это ворвались, влюбились, и вот уже второй год с удовольствием этим всем занимаемся.
Правильно ли я понимаю, что поворотным моментом в этом стала для вас поездка за границу, где вы увидели, как можно менять деревенскую среду и как можно культуру сохранять и популяризировать, например, в каких-то удаленных районах или удаленных местах от больших городов?
боюсь, что ничего подобного не было. Возможно, это так выглядит в Инстаграме, потому что хоп, картинка, и мы там написали, что да, вот мы пришли к такой мысли, и там картинка из Норвегии. На самом деле, такому решению нашему предшествовало, наверное, 2, а то и 3 года огромнейших метаний, мучений, а стоит ли, а надо ли, а потянем ли мы, а можем ли мы вообще это такое что-то начать. Но вообще, вот если брать, на кого мы ориентировались, во-первых, у нас довольно много интересных проектов в Архангельской области, связанных с подобными вещами, с народной культурой, с природой. Взять тот же Кинозерский парк, где все замечательно развивается, лесной отель Голубина. Ну, в общем, есть примеры. Плюс у нас довольно много друзей по стране, в других регионах, на Урале, в Крыму, на Алтае, в Екатеринбурге, которые делают какие-то вот смежные вещи. Ну и жители Архангельска, мы не один раз выезжали в Норвегию, а мы довольно часто бывали и в Финляндии, и в Швеции, и в Норвегии. В общем, повидали за границей, да, конечно, какую-то часть опыта мы перенимали и оттуда. И если брать вот то, к чему мы стремимся, то, пожалуй, в этом смысле Норвегия, да, может являться каким-то примером, когда люди очень гармонично, очень аккуратно, очень продуманно выстраивают подобные проекты. То есть толпы туристов не вытаптывают все вокруг, а природа живет, природа цветет, и все мирно друг с другом существуют, все счастливы.
Хорошо. Буквально на днях вы закрыли сбор средств на одной из краудфандинговых платформ. Я знаю, что это строительство традиционной лодки «Зырянки», но все-таки давайте больше расскажем, что это за проект и в чем его ценность, и какое отношение этот проект имеет к вашему большому проекту «Ровдина гора».
Поскольку история Ровдиной горы связана с судостроением, рано или поздно, как мне кажется, мы должны были выйти на эту тему и что-то связанное с кораблестроением сделать. Поскольку опыта как такового у нас нет, то есть своими руками мы никогда кораблей до этого не строили, мы решили взять тему малого судостроения, народного судостроения, то есть это деревянные традиционные лодки. В Архангельске вообще до сих пор даже жизнь в деревне, она плотно связана с водой, с рекой, и без лодки здесь никуда. Потому что реки широкие, мостов не так много. Ну, плюс, если ехать куда-то в гости на рыбалку за грибами, то лодка – это, в общем-то, второй конь, второй автомобиль. И мы заметили, что эту тему, тему лодок, особенно никто не продвигает, этим никто особо не занимается. Потому что сейчас в Архангельске есть довольно большие интересные проекты по строительству шхуны, например, коча поморского, это такие большие уже морские суда. Но вот лодки, они как-то так остаются в тени. Мы для себя просто решили, что, ну, наверное, лодки – это будет несложно. Вот с этого мы, пожалуй, и начнем. И тут же возникла мысль, что мы, во-первых, хотели найти какую-нибудь старинную лодку, потому что в прошлом году мы проводили фестиваль, и для оформления фестиваля мы вот решили поставить в помещении такую какую-нибудь лодочку. И тут же поняли, что это довольно сложная задача, потому что лодки быстро гниют, ремесло быстро забывается, но совершенно случайно нам удалось найти рядом с Холмогорами в селе Матигоры опытного мастера, который согласился с нами построить лодку. Но поскольку этот мастер родился и вырос на реке Мизень, то и лодку он предложил нам строить лодку «Зырянку». Это лодка, которая используется в верховьях Мизени, на Печоре, на границе Архангельской области и Коми Республики. И эти лодки используют охотники-промысловики, чтобы уходить на долгое время в тайгу с большим грузом по мелководным рекам. И вот мы такую лодочку вместе с друзьями, с волонтерами построили, испытали. И к осени надеемся, что она станет первым экспонатом в коллекции нашего музея-мастерской. То есть, с одной стороны, мы хотим учиться строить лодки и как-то их воспроизводить уже потом без мастеров. Но, с другой стороны, часть лодок будет стоять как экспонаты. Можно будет либо просто пассивно прийти, посмотреть, пофотографироваться, потрогать, понюхать этот потрясающий запах смолы, который мы просмолили лодки. Либо можно будет выбрать второй вариант активный, взять эту лодку, тут же спустить ее на воду и веслом попробовать ощутить течение Северной Двины. Ну, отправиться в какое-то небольшое путешествие.
Вот, кстати, я знаю, что как минимум в скандинавских странах подобные музеи есть, и лично меня поразило как-то в Дании, я видел похожие, мне кажется, музеи лодок, там были лодки викингов, и меня поразило то, как в этот процесс и строительства, и процесс разглядывания этих лодок вовлекаются абсолютно все, не только взрослые, но и дети. И меня еще поразил другой момент, что это выглядит очень современно. То есть это не выглядит как сохранение старых традиций, да, вот знаете, можно как-то вот такие какие-то фразы подбирать. Это выглядело как самая настоящая жизнь, самая обычная и очень естественно выглядело. Как вы думаете, это возможно, например, реализовать такой проект у вас? И может ли ваш музей мастерских живых лодок, о котором вы сейчас упомянули, быть таким же местом?
Ну, мы бы очень хотели, чтобы он именно таким местом и стал, потому что просто пассивно что-то смотреть, это мало интересно, особенно детям. Хочется всегда потрогать, попробовать самому. Да, мы бы хотели, чтобы люди, приезжающие на родину гору, могли бы взять в руки не только весло, но, может быть, там топор, рубанок, кисточку и какой-то этап работы с лодкой выполнить самостоятельно. Но поскольку у нас проект еще только в самом начале, это для нас только мечты. Но мы к этому будем стремиться.
Николай, вас удивило, что так много людей захотели помочь, и они были готовы к такому отклику вот на сайте, где вы собирали деньги на строительство лодки? Кажется, мы уже об этом сказали, но я повторюсь, что проект был удачным, вы его закрыли, вы собрали все деньги, или может даже больше, чуть-чуть, чем собирались. Вас такой отклик как-то поразил, удивил, или были готовы, что все успешно закончится?
Несмотря на то, что мы можем выглядеть снаружи оптимистами, видимо, внутри мы неисправимые пессимисты, потому что мы с содроганием сердца, души и всего на свете начинали этот проект. Мы никогда в жизни до этого не прибегали к краудфандингу, и ощущения, как у новичков у нас были, да нам никто ничего не даст, ни копейки не переведет, ну господи. Ну, может быть, 50% и какая-то часть суммы будет. Но когда вот уже перевалило за 50, и взносы все росли и росли, мы как-то так уже приободрились и подумали, ну, вроде как получается. Для нас это было большим удивлением, на самом деле, что мы собрали 100% суммы, но анализируя тех, кто нам помогал, помогали нам очень многие знакомые, незнакомые, репостили, писали друзьям, писали нам, задавали вопросы, чем помочь еще, кроме денег. Но в итоге вот основной костяк тех, кто помог, это все-таки, пожалуй, наши друзья, которые нас знают давно. Видимо, не знаю, чем-то мы заслужили в прошлой жизни, возможно.
А если говорить о новой аудитории, о людях, которые, в общем-то, вас никогда не знали и узнали благодаря этой акции, сбору этих денег, обратная связь какой была? Люди говорили: хорошо, молодцы, готовы приехать, или вот помогли, пожалуйста, развивайте. Какая обратная связь, возможно, вас удивила больше всего?
Обратная связь была очень разнообразная. То есть реплики были от «какие вы, ребята, молодцы, поддерживаем, помогаем, вперед-вперед», до сомнительных, что «ну, не знаю, не знаю, что там у вас получится, кажется мне, что у вас вообще ничего не выйдет». Ну, в принципе, нормальный такой широкий диапазон человеческих мнений. Но что было приятно, чего мы не ожидали, то, что многие люди начали писать, рассказывать о своих родственниках, об отце, о деде, которые занимались постройкой лодок в прошлом, и рассказывать о том, какие лодки они строили, где они жили. Потому что нам в начале проекта казалось, что эти знания, они почти утеряны, что мастеров уже почти не осталось, что никто уже не помнит, как это строить лодку, зачем вообще деревянные лодки, когда есть резиновые. Но выяснилось, что многие еще эту память хранят, хранят и сами лодки, и инструменты, доставшиеся по наследству. И это очень здорово, потому что мы чувствуем, что у проекта есть будущее, что да, мы сможем не просто какую-то одну лодку построить и на этом остановиться, что действительно мы сможем собрать коллекцию очень разных, очень интересных лодок.
И к тому же, как я вот сейчас слышу, есть шанс, что вы еще и соберете истории, которые смогут насытить ваш музей смыслами новыми и так далее. Потому что это же очень здорово, когда люди, услышав о том, что есть этот проект, начинают делиться какими-то личными историями.
Да, конечно, потому что именно из личных историй, вот из историй семей складывается история укрупненная, там, деревни, города, страны, человечества в конце концов.
Давайте тогда вернемся к проекту к большому «Родина гора», и вы расскажете нам о том, какие у вас есть мероприятия, потому что я так посмотрел в интернете, у вас там фестивали проходят, волонтеры к вам приезжают, и вообще создается впечатление, что жизнь, в общем-то, бьет ключом без всякой сезонности.
Ну, это хорошо, что такое впечатление создается, но пока это не так. Основная активность происходит второй год летом. Зимой у нас в этом году немножко подвел нас климат. Поскольку Ровдина гора находится на острове, то есть период, когда осенью встает лед. Так вот, по причине того, что температура была очень высокая, было слишком тепло, лед встал всего лишь на месяц, и это было где-то там в январе уже. То есть где-то месяца 3-4 на остров было просто не попасть никак, и эти месяцы выпали. Но летом зато, да, жизнь действительно кипит. Мы очень часто сюда приезжаем с друзьями, с волонтерами работать, заниматься каким-то полезным физическим трудом, строить, украшать, разбирать, косить траву и просто развлекаться, потому что всегда после работы оставляем себе время на какое-нибудь небольшое путешествие, на то, чтобы узнать что-нибудь новое, интересное в окрестностях. Плюс, да, мы проводим события. Поскольку наш, мой, в частности, личный опыт предыдущий плотно связан с концертной деятельностью, то фестивали музыкальные – это то, что мне знакомо. Я очень хорошо знаю, как это делается, как это организуется. Вот именно поэтому в прошлом году мы закрыли сезон летний фестивалем. В этом году тоже есть такой план, но пока вот в связи с вирусом мы не уверены, что ситуация сложится благоприятно, но все еще надеемся на лучшее. И кроме фестиваля, все-таки в этом году и в прошлом году работает арт-резиденция. К нам довольно регулярно приезжают всевозможные интересные люди, художники, музыканты, танцоры, дизайнеры. И вместе с ними мы придумываем какие-нибудь видеопроекты, арт-объекты. И в этом году к августу тоже планируем пару арт-объектов интересных сделать.
Вы упомянули о волонтерах, которые приезжают с вами. Ваши друзья, знакомые, помогают ли и интересуются ли вообще ситуацией местные жители? Помогают ли они вам что-то восстанавливать, возможно, может быть, советы какие-то дают? Насколько вовлечены местные жители?
На 150%. Это, ну, во-первых, те друзья-волонтеры, которые приезжают с нами, это, можно сказать, основной двигатель всего проекта, без них ничего бы не получилось. И, с другой стороны, местные жители – это просто фундамент и стены, и крыша одновременно этого же самого проекта. Но тут нам то ли повезло, то ли просто так как-то сложилось, что нас действительно очень хорошо поддерживают. Отчасти потому, что на острове, на Курострове по-прежнему живут потомки не только Ломоносова, но и вот тех самых судостроителей, которые строили здесь корабли, тех людей, которые построили мельницу. То есть это часть их личной истории. Я думаю, что поэтому они заинтересованы. Ну и опять же, когда в деревне довольно удаленной, даже по местным меркам, вдруг начинают происходить какие-то события, вдруг ей начинают интересоваться городские ребята, молодые, появляются какие-то дети, что-то происходит, мне кажется, это как-то подстегивает желание жить. И в прошлом году особенно местные жители сделали очень много на площадке. В этом году мы стараемся как-то держаться с городскими волонтерами отдельно, потому что в деревне все-таки живет довольно много пожилых людей, а ситуация с вирусом ставит их под угрозу, поэтому мы просим их пока держаться в стороне, дома на всякий случай. Но даже при этом постоянно какая-то помощь от местных жителей приходит. И это очень вдохновляет.
А в этом году ситуация на рынке туризма, скажем так, изменилась, и сейчас много говорят о том, что нет возможности поехать за границу, посетить какие-то, может быть, любимые страны у кого-то, там, любимые курорты, но при этом люди как-то начали больше открывать места в России, внутри страны. Вы на севере это ощутили? Можете, может быть, поделиться какими-то наблюдениями?
Да, должен сказать, что если говорить о ситуации в туризме, то с точки зрения местного туристического бизнеса ситуация просто ужасная. Потому что ничего нельзя, все закрыто, не работают ни гостиницы, ни рестораны как следует, и даже музеи не пускают на экскурсию пока. С другой стороны, нет худа без добра, и я считаю, что для туристов, для путешественников это прекрасный шанс открыть для себя что-то новое и буквально вот под боком, потому что Архангельск от Москвы, ну, нам кажется, рукой подать. Я понимаю, что это почти 1000 километров, плюс-минус, смотря куда ехать. Архангельская область довольно большая. Но то, что вот мы видим здесь, буквально каждый день приезжает к нашей мельнице машина, из нее выходят туристы, очень часто подходят к нам, задают вопросы, начинают рассказывать свою историю. И бывают люди из довольно удаленных городов. Ну, Москва, Петербург – это само собой. Бывает Мурманск, Екатеринбург и даже гораздо дальше. То есть, да, то, что мы видим, такого прям резкого скачка туризма здесь не наблюдается, но самостоятельных путешественников стало ощутимо больше.
Здорово. А если говорить в общем о ситуации, говорить о русском севере, о его будущем в дальнейшем, вот вы сейчас, в принципе, уже, можно сказать, довольно основательно занимаетесь культурным проектом. Как можно на ваш взгляд, сохранять историю, культуру, традиции и при этом делать это место интересным для большинства людей в наши дни? Оставлять его современным, делать его современным. Есть ли какие-то, может быть, наработанные уже механизмы, может быть, мысли ваши собственные?
Ну, это, мне кажется, такой очень большой философский вопрос, потому что есть примеры людей, проектов, которым что-то подобное удается.
В России?
Да, в России. Ну, вот я упоминал Кинозерский парк. Вот мне кажется, это довольно хороший пример такого крепкого хозяйственного и научного отношения к своей земле, к своей культуре. То есть, да, у них действительно все более-менее неплохо сохраняется, развивается, восстанавливается и работает. Есть интерес туристов, есть популярность определенная, есть вовлеченность местных жителей. И, как мне кажется, есть план на будущее. Вот с моей точки зрения, в таких проектах всегда важна именно перспектива. Те, кто занимаются подобными вещами, они должны ответить себе четко на вопрос, что я хочу, чтобы здесь было через 5 лет, через 10 лет, через 50 и через 100. Потому что, допустим, если брать тоже восстановление церквей где-нибудь в глубинке, в лесу, ну да, можно восстановить храм за 200 километров от ближайшего жилья, но должен же быть какой-то приход, должен быть поп, должна быть паства, должны какие-то средства вкладываться, чтобы его потом поддерживать, потому что что будет с ним через 50 лет? И мне кажется, в таких проектах очень часто вот не хватает именно хорошего плана на будущее. Я бы не сказал, чтобы у нас он прям вот уже есть готовый, но мы эту мысль все время держим в голове, и каждое наше действие соизмеряем вот именно этими параметрами, чего мы хотим достичь через определенный этап, и как это должно работать, допустим, если вдруг мы передумаем этим заниматься. Будет ли это работать само по себе?
Будет ли это работать без вас?
Например, жить, да, будет ли работать без нас, это очень важно.
Николай, и вот, возможно, в самом конце нашей беседы, нашего интервью, вопрос достаточно простой, и мы часто его задаем нашим героям, которые как-то изменили свою жизнь и пытаются менять что-то вокруг себя, делают какие-то проекты. Вы чувствуете, что этот проект сильно меняет вас, меняет, может быть, даже в таком направлении и так, как вы даже не предполагали?
Да, наверное. Сложно сказать так сразу, потому что я об этом никогда не думал. Но, допустим, лет 5 назад, если бы мне сказали, что, дружище, вот через 5 лет ты будешь заниматься вот этим, и вот у тебя будет такой проект, я бы сказал, да неужели? Ну, как-то вряд ли бы я поверил в реальность происходящего тогда. Но сейчас это есть, это происходит, это очень здорово.
И сейчас, насколько я понимаю, у вас еще планы как минимум на 5, 10, 50 лет и дальше.
100 да. И гораздо дальше.
И планы далеко.
Мы будем жить вечно.
Здорово и прекрасная нота. Спасибо вам большое за общение. И я вообще вам желаю, чтобы у вас были и новые проекты, связанные с лодками, и другие проекты, чтобы вас поддерживали и о вас узнавали. Потому что, как мне кажется, очень-очень классная идея. Пусть их будет побольше.
Спасибо вам. Пусть действительно будет таких идей побольше.
А я напоминаю, у нас в гостях был Николай Вымарков, руководитель проекта «Ровдина гора». Мы прощаемся до следующей недели. Встретимся с новым героем. Пока!